Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Мга, протоиерей Дмитрий Нечипорук. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас благословить наших телезрителей на начало программы.
Благословен Бог навсегда, ныне пресно, во веки веков. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема созвучна с наступающим праздником. Наша тема – крест. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. Батюшка, расскажите, пожалуйста, на какие мысли, на какие дела нас подвигает наступающий праздник?
Прежде всего, хочу всех поздравить с наступающим праздником Воздвижения Креста Господня. Прежде всего, конечно, вот мы несколько дней назад отмечали праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И, по сути дела, в череде 12 праздников это первый значимый церковный праздник, церковное событие. Следующий за ним вот идет Крест Господень. Конечно же, это все связано с тайной Боговоплощения, с искупительным подвигом Господа нашего Иисуса Христа, который принес вот эту бесценную жертву на кресте и тем самым дал возможность всякому верующему в Него войти в жизнь вечную. Вот. Почитание креста было известно с самых первых веков, но, к сожалению, после завоевания Римской империи палестинской территории был разрушен храм иудейский, и, по сути дела, где-то на два века вот эта территория, где жил, где проповедовал, где страдал, приносил свою искупительную жертву Христос, она выпала из церковного такого круга. И основная масса христиан, она уже как оказалась в других местах. Римское время, проповедь на задворках Римской империи. А вот Иерусалим как-то был забыт. И до Миланского эдикта императором Константином в 313 году, когда христианство стало пользоваться свободой вероисповедания, вот, проснулся интерес вот именно к этим землям, в которых проповедовал сам Христос. И была назначена экспедиция, которую возглавила мать императора Константина, по поискам вот этого животворящего древа Господня, которое увенчалось успехом на этом месте, где была гробница, гроб, где похоронили Христа. Нашли три креста, обрели, из которых надо было определить, который же из них животворящий, тот, к которому прикасалось тело и бесценная кровь Христа. И вот мудрейший митрополит Макарий предложил приложить к древу Господню болящую женщину, очень знатную, которая многие годы страдала недугом. И вот после того, когда ее приложили к одному кресту, к другому и к третьему, у третьего креста произошло чудо исцеления. Так было принято постановлено почитать именно этот крест Господень, чтобы не было соблазна приложиться к кресту, на котором был распят разбойник. Так вот определили животворящий крест Господень. И с этого момента, по сути дела, этот праздник, 12-й, воздвижение креста Господня, это единственный праздник из 12-х, который не берет свое начало из евангельских таких исторических событий, а возник уже в IV веке. Вот на этом месте, где обрели крест Господень, на гробе Господнем построили храм Воскресения Христова. И 13 сентября 335 года было намечено освящение этого храма. А 14 сентября по юлианскому календарю было постановлено почитать воздвижение креста Господня. Вот таким образом мы и исторические события вспоминаем при вот этом церковном празднике. Но самое главное, конечно, вот символика воздвижения креста говорит нам о почитании, о поклонении кресту Господню как одной из величайших святынь христианской церкви.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, если это событие обретения великой реликвии христианской, обретение креста. Почему же тогда этот день постный? Почему он не
всегда день радости? Есть несколько таких праздников церковных, которым богослужение придает особое значение, выделяет их из других поминальных дней, но тем самым они все равно остаются, несут на себе печать скорби. Если, например, усекновение главы Иоанна Предтечи — это, с одной стороны, великий праздник, с другой стороны, мы понимаем, что это прекращение земной жизни великого пророка, то и с крестом всегда связаны события, которые мы вспоминаем как страсти или страдания Христа на кресте. Поэтому в этот день неуместно как-то заниматься какими-то увеселительными мероприятиями, которые позволительно сделать на Рождество Христово или на Пасху. Поэтому этот день считается вот днем, с одной стороны, праздничным, но с другой стороны, великой скорби.
Спасибо, батюшка. Вы знаете, сейчас у многих людей крест ассоциируется исключительно либо исключительно с христианством, либо исключительно с кладбищем. То есть такие символы, как мне кажется, далекие от того первоначального значения, который имел крест для первых христиан и вообще современников евангельской истории. Вот как вы думаете, принципиально ли то, что изменилось это значение?
Ну, я думаю, что кардинально отношение к кресту поменяться не могло, и принципиально. Крест — это знамение христианской победы. Трудно, конечно, представить, как рассуждал сатана, когда настраивал людей, чтобы Христа распяли на кресте. Может быть, он в его мыслях закладывалось такое ощущение, что, убив Бога-человека, он тем самым нанесет ущерб Богу какой-то. Вот. Но с тем, что он замыслил, и с тем, что произошло, по сути дела, это знамение его бессилия. Для нас, для всех, крест — это знамение победы Бога над сатаной. Поскольку сатана, думая, пригвозив к кресту Христа, он тем самым покончит с Богом. Но могущество Божие не поддается логике обычных таких вот рассуждений. Поэтому Господь, преодолевая смерть, воскресает, и тем самым крест, который задумал сатана, которым задумал сатана убить Бога, явился для него знамение его бессилия. Он ничего не смог сделать. И поэтому для всех, для первых христиан и для наших современников, для всех нас, крест всегда будет оставаться этим знаменем победы, который будет свидетельствовать о бессилии сатаны против Бога. А традиция ставить кресты, например, на могилах или поклонные кресты, это древняя практика, которая восходит первым векам христианства. В Римской империи себе такую роскошь христиане позволить не могли, ставить кресты на могилах, поскольку первые века христианства за это убивали буквально. Вот. Но на задворках Римской империи уже отмечается, и вот археологи находят надгробные плиты, где иссечен крест Господень в самые ранние христианские времена. Мы знаем, Григорий Армянин ставил кресты на могилах мучениц и учил своих последователей почитать крестное знамение. Вот. То есть вот как-то так крест стал входить в христианскую жизнь. Впоследствии кресты стали ставить, мы с вами знаем, предание церковное говорит о том, что когда апостол Андрей Первозванный пришел на Киевские холмы, водрузил там крест, и многие апостолы так делали, и это значило, говорило о том, что в этом месте начинается проповедь Христова. Вот. Мы с вами знаем, равноапостольная княгиня Ольга на реке Великой тоже водрузила крест в том месте, где с неба сошлись три луча в одну точку. Вот. То есть вот такая традиция использовать крест не только как символ, и как христиане, например, носят у себя на груди, как символ христианства, но и как символ того, что в этом месте как раз тоже это та область, где живут христиане. И, кстати, в древности многие населенные пункты ограждали крестами. Вот это символ христианской такой веры и символ того, что здесь находятся христиане и проповедуют проповедь о Христе.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас есть первый звонок. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно очень слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Вот сохранится ли тот крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, или вот частички по разным епархиям и странам были переданы, или все-таки большая часть этого креста где-то сохранилась и где? Спасибо.
Благодарю за вопрос. К сожалению, самого креста в его первозданном виде не осталось. Патриарх Кирилл Иерусалимский замечает в одном из своих слов о том, что крест разошелся по частицам. Ну, так его была велика популярность, что почитание креста, он разошелся по частицам. По сути дела, конечно же, основная масса христианских ценностей, конечно, и святынь погибла во времена войн с Османской империей, вот когда пал Константинополь, когда пала Византийская империя, вместе с ней было утеряно множество христианских святынь. Вот. В том числе и крест Господень, но думаю, что даже до этого времени он не дожил, поскольку его преломляли на частицы, он разошелся по всему свету, и теперь многие христианские и храмы, и монастыри могут, так, наверное, нельзя похвастаться, но засвидетельствовать о том, что у них есть такая величайшая такая святыня. Вот. Хотя, конечно, по правде говоря, надо сказать, что, наверное, в средние века были шарлатаны, которые могли выдавать простое дерево за древо Господне. И такие моменты могли случаться. Но мы с вами знаем, что, в принципе, поклоняясь святыне, может быть, там и не она, но Господь иногда даже наши намерения воспринимает за содеянное дело. Поэтому смущаться не надо. Если мы видим, что вот там подписано, что там и там присутствует такая святыня, надо с молитвой и с верой прикладываться. И поверьте, что Господь будет воздавать благодать ровно такую, какая происходила бы из того самого источника, на котором мы можем рассчитывать.
Спасибо, Господи батюшка. Отец Дмитрий, я знаю, что у вас, у вашего храма в ближайшее время будет некое событие, тоже связанное с крестом. Вы как раз заговорили о том, что когда в какой-то местности возникает крест, это место освящается. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, у нас в районном центре, в городе Кировске, мы планируем водрузить крест на самом видном месте в городе, где и все проезжающие гости города, и все живущие там, чтобы видели крест. Это знамение того, что там осуществляется христианская проповедь. Проповедь о Христе. Потому что мы с вами понимаем, что в современном мире и с учетом миграции населения, с учетом того, что христиане, они более лояльны к гостям, так скажем, а некоторые гости более ведут себя так нагло. Вот. И для того, чтобы обозначить исторические ценности этого места, мы предприняли, прихожане выразили такую инициативу, проявили о том, чтобы это место отметить крестом. Вот. Чтобы все видели, что это христианский город, что здесь живут люди, которые являются православными христианами, молятся, почитают крест его святыни, христианские святыни.
Батюшка, назовите, пожалуйста, время и дату, когда это будет происходить.
Со временем трудно, но я так рассчитываю, что в следующее воскресенье, мы, конечно, планировали это событие осуществить вот именно в дни праздника Воздвижения Креста Господня, завтра или в воскресный день. Но, по всей видимости, это состоится 5 октября, 4 октября отдание Воздвижения Креста Господня, а 5-го воскресный день. Многие дачники будут возвращаться с дачи. Мы хотим где-то в середине дня произвести это водружение креста. Вот. Архиерей проявлял интерес к этому событию. Если ему позволит его расписание, потому что он сильно занят, если позволит расписание, то он обещал быть на этом событии, на водружении креста. Активно помогают вот местные власти. Во всяком случае, не препятствует, вот, разрешает на самом видном месте, могли бы сказать, да нет, тут ничего не будет. Но вот так вот проявляют интерес, вот, и не препятствует, что самое главное. Вот, и так что у нас 5 октября, если все получится, мы будем водружать крест, вот, как символ победы христианства над злом.
Спасибо, господин батюшка. Я надеюсь, что кто-то из наших телезрителей тоже присоединится к вашему общему делу.
Добраться до Кировского достаточно просто. С метро Дыбенко ходят постоянно маршрутки. Вот, там, и в течение 30 минут можно уже доехать непосредственно до станции, рядом с которой находится храм. А вот из храма мы уже будем двигаться, возможно, даже крестным ходом. Еще план этот не согласован с администрацией, поэтому не знаю, как, на что они дадут добро. Вот, будем двигаться к месту водружения креста.
Спасибо, господи батюшка. Ну, хотелось бы вернуться к такой более духовной составляющей нашего вопроса. И у меня в памяти всплывает такой образ Спасителя, который я видел в интернете, где Господь наш Иисус Христос изображен в терновом венце, но на электрическом стуле. И вот этот образ, он такой очень яркий. То есть вот орудие казни современное воспринимается гораздо сильнее, нежели вот то орудие казни, которое устарело, крест. Господь говорит: возьмите крест свой и идите за мной. Вот скажите, батюшка, что это значит? Это же страшная картина.
Я, конечно, боюсь оскорбить религиозные чувства верующих, но я думаю, что если бы Христа убили бы на электрическом стуле, мы бы сегодня сказали: возьми стул и следуй за крестом. То есть когда-то крест — это было такое же орудие казни над преступниками. Но что сделало крест объектом особого почитания? Именно смерть Христа на нем. Подвиг его искупительной жертвы. И поэтому вот с этого момента мы начинаем почитать крест как особую святыню в христианском мире. Вот. Поэтому будь это даже, может быть, какой-нибудь наган, там, пистолет или электрический стул. Вот. А что касается взять крест и следовать за Господом, ну что, это буквально, или в самом таком простом понятии, это исполнять заповеди Божии. И, во-первых, 10 ветхозаветных заповедей никто не отменял. И те заповеди, те заветы, которые нам оставил Господь в своем Евангелии, это следовать тому, чему учили его самые близкие ученики-апостолы, что отразилось в деяниях, посланиях апостольских. Вот. Поэтому, а чему учит крест? Крест учит, так нельзя сказать, чему учит крест, чему вызывает крест, призывает к чему. Ведь это проявление было величайшей любви Божией. Как сказано у апостола Иоанна Богослова, что так Господь возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И, по сути дела, крест — это символ любви. Если Господь страдает на кресте, но не ради того, чтобы получить какие-то, что-то такое принести, вот пострадать просто так. Ведь Он же приносит сострадание людям, искупая их грех. Поэтому, когда мы говорим о несении креста и возлагая на себя призыв Господа отвергнуться себя, взять на себя крест и следовать за Ним, это значит, по сути дела, призыв к тому, что мы должны сострадать людям. Это значит, что мы страдания другого человека должны возлагать на себя. В этом смысл христианской жизни. Не просто жить для того, чтобы вот мне так было хорошо, хотя Господь и говорит, с одной стороны, что возлюби ближнего, как самого себя. То есть надо и себя в какой-то мере любить, но ближнего. И вот эта вот жизнь не для себя, не ради своего благополучия, не ради своих каких-то амбиций, положительных эмоций, а ради того, чтобы помогать ближнему, вот это и есть настоящее несение креста. Когда мы можем сострадать кому-то.
Спасибо, господин батюшка. У нас следующий звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, благословите. У меня такой вопрос. Уместно ли на могильных крестах размещать фотографии усопших? Или достаточно имени, фамилии и даты рождения, и даты смерти?
Спасибо, Господи.
Тут трудно сказать, никаких особых норм и правил нет, но я могу сказать одно, что дореволюционной России, конечно, никаких фотографий никто на крестах не устанавливал. Эта традиция такая уже более-менее современная. Кто-то говорит, что это кощунство, потому что на кресте можно изображать только Христа, а фотографий там быть не должно. Вот. Ну, это тоже может быть не так принципиально, потому что, ну, понятно, что никто не вкладывает идею того, что вот мы на кресте, значит, изображаем кого-то, тем самым вот кто-то повторяет искупительный подвиг Христа. Нет. Но традиции такой раньше не было. И вот когда стоял вопрос ставить памятник моим родным и близким, которые представлялись в мир иной, мы, конечно, ставили кресты без изображений, просто с надписью. Кто здесь похоронен? Все.
Батюшка, ну вот если брать образец с нашего Никольского кладбища, рядом с крестами просто обустраивать специальные рамочки, в которые вставляются фотографии тех или иных почивших
людей. Выход. Да, очень хорошая идея. Потому что иногда, конечно, хочется посмотреть, кто здесь похоронен, как выглядел этот человек. Вот. Но тоже традиция церковная была вот на этих плитах писать какие-то слова из молитв, слова, цитаты из Священного Писания, вот, которые говорят о том, что христианин входит в Царство Небесное. Или как вот у владыки Никодима на надгробии тоже, сейчас не вспомню, тоже цитата из молитв вечерних. «Аз яко человек согрешишь, ты же яко Бог щедр, помилуй мя». Вот, такие вот статуи, традиция была надписывать на надгробиях. Вот. Ну, если это рядом будет какая-то табличка с изображением того человека, там покоится, ничего страшного, думаю, в этом не будет.
Батюшка, у нас уже следующий звонок, снова на линии. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Скажите, пожалуйста, вот на кладбище поставили памятник, вначале стоял крест. А памятник поставили, а крест можно убрать или оставить его?
Спасибо за вопрос. Это, честно говоря, из такой священнической практики самое такое насущное, потому что действительно, когда погребают человека, стоит деревянный крест, а потом устанавливают уже такой монументальный памятник. Что делать с крестом? И часто кресты находишь на помойках, ну понятно, вот это жуткая вещь, конечно. Есть такая традиция, когда устанавливают уже монументальный памятник на долгое время, то крест прикапывают именно на могилу усопшего. Прикапывают под ту плиту, под то основание, которое будет служить для следующего памятника. Вот. И тогда он там истлевает, и ничего страшного не происходит. А может, не истлевает, может, он там будет храниться очень долго. Поэтому вот это, конечно, надо взять на заметку. Крест ни в коем случае выбрасывать на помойку нельзя. Это, ну, как крайний случай, его можно сжечь, разобрать и сжечь, но чтобы крестное знамение, ну, попирать крестное знамение нельзя.
Спасибо, Господи, батюшка. С вашего позволения задам вопрос из группы ВКонтакте, которые тоже поступили к нам. Раба Божия Марина из Санкт-Петербурга задает вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, зачем мы ставим свечки и читаем молитвы за усопших, если в Евангелии Бог не говорил, что по молитвам ближнего можно попасть после смерти в рай? Или пройти суд Божий?
Дело все в том, что один-единственный источник в виде Священного Писания, он существует только для протестантов. У православных христиан основополагающим, конечно, является Священное Писание, но и не отвергается Священное Предание. А даже в объем понятия Священное Предание входит и Священное Писание. Вот. Но даже и это. А Священное Предание говорит о том, что, конечно, надо же молиться за родных и близких. И даже вот ветхозаветная традиция знает поминание усопших, связанное с именем братьев Маковеев. А нельзя говорить о том, что в Евангелии не сказано, что Господь не призывал молиться за родных и близких. Давайте вспомним, ну, может быть, не конкретно Господь, а давайте вспомним первое чудо, которое сотворил Господь. Он сотворил по просьбе его Пречистой Матери. Когда на Кане Галилейской не хватило вина, кто обратился ко Христу с просьбой о том, чтобы он помог? Пресвятая Богородица. И ее просьба не осталась безответной. Господь сотворил чудо. Поэтому мы с вами видим, что обращаться ко Христу через и святых, и через родных и близких, которые могут за тебя помолиться, это очень актуально, действенно. Другое дело, что всегда Господь удовлетворяет, утоляет нашу молитву именно по нашей вере, насколько она сильна. Потому что бывает так, мы сталкиваемся с людьми, вот я молюсь, молюсь, пощусь, пощусь, а, значит, результата никакого не вижу. Во-первых, надо сказать, что мы, может быть, никогда и не увидим здесь на земле этот результат. А во-вторых, все наши молитвы, все наши труды и слезы, они все у Господа сложены. И это не для нашего земного благополучия, не для нашего земной беспечности и такой беззаботной жизни. Мы с вами молимся и постимся для жизни вечной, чтобы войти в Царство Небесное. И эти труды Господь обязательно все учтет. Вот. А что касается того, что люди ставят свечи, ну, по-моему, это элементарно. Это жертва, которую мы приносим Богу, вот, в виде горящей свечи, которая символизирует и нашу молитву горящую, и в том числе и пожертвование на храм, пожертвование на церковь, которая тоже отчасти, как сказано в Священном Писании, старицей может вернуться. Может быть, не то, что там дал рубль, тебе вернулось 100, а ты пожертвовал какую-то материальную вещь, а для жизни вечной тебе Господь даже за эту лепту, как той вдовице, воздаст очень много. Вот. Поэтому это надо иметь в виду, конечно же. Так что не смущайтесь. Как можно щедрее надо быть по отношению к близким, к тем людям, которые являются неимущими. Вот. И самое главное, конечно же, молиться друг за друга. В этом-то и тоже один из принципов христианской жизни.
Спасибо, Господи, батюшка. Следующий звонок от раба Божьего Антония. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий. Раб Божий Антоний из Ейска. У меня такой вопрос по молитве «Да воскреснет Бог». Там, значит, начинается «Да воскреснет Бог», и есть слово «Честной крест», и есть слово, это самое, «Радуйся, крести Господень». Так вот, что, как понимать слово «честной» для креста? И вторая часть – это «Почему воскреснет Бог, когда Он уже давно воскрес?» И третья часть – «Радуйся, как может радоваться древо?» Вот такой вопрос по этой
Спасибо.
Молитве. Такие вопросы по...
Спасибо.
Очень хорошо, когда человек читает молитву и задумывается над смыслом слов, которые там произнесены, потому что, как сказал Серафим Саровский, что Господь внемлет нашему уму, а не словам, которые мы можем так произнести в беспамятстве каком-то. Вот. Ну, что касается обращения к кресту, понятно, что это достаточно аллегорично и символично, поскольку, конечно же, крест радоваться не может. Вот. Молитва «Да воскреснет Бог» начинается словами псалма, вот, когда еще Христос не был воскресшим. Но эта цитата из псалмов привнесена в эту молитву, поэтому она там так звучит, что «Да воскреснет». Такое пожелание. Это, в конце концов, мы ведь Пасху отмечаем не то, что вот мы ее отметили, и больше ее не вспоминаем. Это у нас здесь есть время, рамки, границы какого-то нашего существования. А в Царстве Небесном времени не существует. Говорят о том, что время – это тварное такое что-то. Вот, поэтому пожелание «Да воскреснет Бог» не касается какого-то определенного мира, а это желание всех верующих во Христа, чтобы его воскресение произошло. Поэтому тут ничего зазорного не вижу. Крест честной – это тот крест, которому мы воздаем честь, вот, который достоин чести. Поэтому мы к нему обращаемся, крест честной. Вот. Какие там еще вопросы прозвучали по поводу креста? Ну, как он может радоваться? Понятно, что крест радоваться не может. Ну, вот такой вот символизм привлечен, что и к кресту обращаются как к одушевленному предмету. Но надо помнить, что это было орудие распятия Христа, его искупительной жертвы, поэтому к нему такое особое отношение. И иногда его даже так вот пытаются одушевить в молитвенном обращении. Ничего страшного в этом не вижу, надо без смущения молиться.
Ну, вы знаете, батюшка, вы советуете молиться без смущения, но у меня в том числе, допустим, возникали тоже такие же вопросы, и я понял, что, наверное, не зря именно к этой молитве в молитвословии есть альтернативный вариант. Или «Огради меня, Господи, силы честного, животворящего Твоего креста». Мне кажется, это очень сделано разумно для тех, кого молитва эта может смутить вот как раз этими моментами.
Как вариант, да. Можно спасибо. И так помолиться.
Батюшка, следующий вопрос у нас раб Божий Роман. Здравствуйте, Роман, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это раб Божий Роман. Меня хорошо слышно?
Хорошо вас слышно, мы вас внимательно слушаем.
Вот у меня такой вопрос про животворящий крест. Я хотел спросить, есть ли у нас какие-то, остались ли по стране, по миру частицы животворящего креста Господня? И второй вопрос, вот я еду на Кипр на днях, и если куда батюшка бы посоветовал съездить, там посмотреть, что там можно посмотреть из православных святынь. И вот третий вопрос у меня жена задает. И когда человек умирает, что становится с ангелом? Он уходит другому человеку или что-то другое? Спасибо.
Спасибо, Господи.
Ну вот про ангела-хранителя это, конечно же, такой насущный вопрос. Вот. Другому человеку навряд ли он уходит, вот. А может сопредстоять вместе с душой до всеобщего воскресения, когда будет второе пришествие Христа, сопредстоять вместе либо в преддверии рая, может быть, плача, в преддверии ада, ожидая всеобщего воскресения. А что касается Кипра, я, честно говоря, не опытный паломник и путешественник в этом смысле зарубежья, вот, но знаю очень хорошо Кикский монастырь в Кипре, на Кипре. Там также находится могила Лазаря Четверодневного. Вот, поэтому, одна из самых великих святынь Кипра – это, конечно, Кикский монастырь, Кикская икона Божией Матери, которая сокрыта от глаз человеческих, она покрыта покрывалом, на нее смотреть нельзя. Но это изображение известно, вот именно сам чудотворный образ, на него посмотреть нельзя, к нему можно только приложиться. А списки с этого образа есть, и в нашем храме тоже есть, очень почитается Кикская икона Божией Матери. Вот, поэтому Кипр, он весь православный, если не брать ту часть, которая оккупирована турками, и там тоже есть святыни. Но вспоминаю впечатление моего друга, который был в этом монастыре Кикском, говорит, что, конечно, место очень благодатное, очень интересное. Так что это один из таких моментов. Еще там, по-моему, какой-то был вопрос.
О кресте. Сохранились ли частицы креста?
Может быть, этот молодой человек не сначала смотрит передачу. Мы уже говорили, что крест Господень, как в первозданном виде, не сохранился. Но частиц по всему миру и по таким христианским значимым местам, как Афон, например. Я помню, у нас в Академии был крест дореволюционный, к которому мы всегда прикладывались, который выносили на воздвижение креста, на крестопоклонной неделе, на все праздники, связанные с крестом. И там тоже была вмонтирована с задней стороны частица креста Господня, великая такая святыня. Я не знаю сейчас, какой крест выносится к поклонению. Вот во времена, когда я учился, выносили этот крест, и там была частица креста Господня, с тыльной стороны креста вмонтирована. И, по-моему, там какой-то сертификат стоял о подлинности, то, что это настоящая частица. Вот. Так что, конечно, таких частиц много, а вот именно где, там сказать, расписание, где они находятся, по пунктам, я не могу.
Спасибо, Господи, батюшка. Следующий телезритель к нам дозвонился, раб Божий Борис. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос.
Да-да, мы вас слушаем, говорите.
Если ты сам вырезал крестик из дерева и не осветил его, он будет считаться святым или нет?
Спасибо, Господи, за вопрос.
Очень знакомый голос Бориса. Дело все в том, что есть такие молитвы, которые направлены на то, чтобы крест освящать. Вот. Но, по сути дела, на одном из соборов вселенских было постановлено почитать всякий крест. Поэтому, если человек делал это с добрым намерением, с тем, чтобы пользоваться изображением креста как христианской святыни, я думаю, что сам силуэт креста, он уже сам себя освещает, поэтому там думать о том, что он может приносить не пользу, я думаю, что так не надо так думать. Крест, он, любой крест достоин почитания, является христианской святыней и знаменем поражения сатаны.
Да, я знаю, что в тюрьмах наши заключенные в советское время православные на стенах просто рисовали крест и тоже молились.
Да, если кто-то из петербуржцев помнит, что когда была закрыта Карповка, где покоились мощи праведного Иоанна Кронштадтского, то на окне рядом с криптой, где он похоронен, тоже иссекли крест, и он даже до сих пор еще вот зацелован, темный такой. Видно, что люди, когда хотели поклониться святому праведному Иоанну Кронштадтскому, вот приходили, лобызали этот крест, вот, тоже такой рукотворный. Вот, так что думаю, что его никто не освящал, он освящен сам по себе.
Спасибо, Господи Батюшка. Следующий вопрос из группы ВКонтакте. Раб Божий Виктор задает краткий, но очень емкий вопрос. В чем суть жертвы Христа? Почему Он Спаситель? И от чего и кого Он спасал?
Вообще, конечно, символ креста Господня, он берет свое начало с самых первых строк Священного Писания. Мы с вами знаем Адама и Еву, мы с вами знаем, что они, будучи соблазняемы, искушаемы сатаной, приступили к заповеди, которую им дал Господь. За это были извергнуты из рая. Они вкусили плоды от древа познания добра и зла. Но когда мы с вами читаем внимательно, то мы с вами замечаем, что там есть еще одно древо – древо жизни. Вот. И как раз вот это древо жизни, скорее всего, и тоже является символом креста Господня. От чего нас спас Христос? Он спас вот все те люди, кто до воскресения Христова представлялись в мир иной, за исключением числа праведников. Мы знаем, что и сам Господь Иисус Христос вспоминает, что есть такое лоно Авраамова, где покоились души праведных людей. Все остальные уходили в Шеол, в ад. И единственный момент, который принес им радость, это воскресение Христа. Вот. На кресте была принесена его искупительная жертва. Вот. И ко Христу, как к Спасителю, мы обращаемся как к тому, кто спас нас, во-первых, от рабства греха. Теперь каждый человек, который хочет освободиться от рабства греха, веруя во Христа, может это сделать. Поэтому мы называем его Спасителем. Все те люди, которые находились до воскресения Христова в аду, они были изведены, в том числе и Адам и Ева, первый, кто туда попал, в Шеол. Вот. Поэтому мы его называем в этом смысле Спаситель. Спаситель от смерти вечной и Спаситель от греха. Вот. Поэтому мы и обращаемся ко Христу, как к нашему Господу и Спасителю.
Спасибо, Господи Батюшка. Следующий звонок у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. А у меня, знаете, такой вопрос. Моему сыну в свое время бабушка, ну, моя мама, подарила крестик из Иерусалима, привезла она. И сын тогда еще был маленький, крестик, соответственно, детский. А, подскажите, я сейчас хочу, ему очень дорог этот крест, потому что бабушки уже нет. И я хотела бы этот крест облить еще серебром, увеличить в размерах, как бы, чтобы он был как для взрослого. Возможно это сделать? Или лучше другой крест купить? Или как? Каким образом нам поступить?
Спасибо.
Ну, каким образом, конечно, выбирать вам, но я вам скажу, что нет ничего плохого, если вы украсите этот крест, как вы задумали, вот, чтобы эта святыня всегда оставалась с вами.
Спасибо, Господи Батюшка.
В том виде, как вам нравится.
Хотелось бы также задать такой прагматический вопрос касательно крестиков. Как относиться к крестикам, на которых нет изображения Спасителя? И можно ли нательный крестик в определенных случаях, ну, особенно когда женщины, например, одевают поверх одежды какой-то?
Ну, понятно, что к кресту нельзя относиться как к украшению. Если женщина это делает для того, чтобы показать, какие у нее есть драгоценные там материалы, то, конечно же, это делать не надо. Если этот крест оказался случайно на поверхности одежды, то ничего страшного в этом нет. Что касается изображение Христа на кресте, то надо понимать, что, конечно же, первые кресты, которые появлялись для почитания, там Христа не было. Но они от этого не становились менее значимыми. Поэтому если крест без изображения Спасителя, в этом тоже ничего страшного нет. И, насколько я знаю, до Никоновской реформы христианский мир, который мы сейчас называем старообрядцами, у них, по-моему, даже вообще было запрещено изображать Спасителя на кресте. Поэтому, если у кого-то это вызывает какой-то соблазн, сомнение, не смущайтесь.
Спасибо, Господи Батюшка. Хотелось бы также у вас спросить, возможно ли радость при несении креста? Да вот все-таки крест — это такой подвиг скорбный, как представляется. А при этом апостол заповедует непрестанно радоваться. Как это сочетать?
Не хотелось бы, конечно, шутить на эту тему, но вопросом отвечу на вопрос. Давайте, как в Одессе, давайте с вами спросим мать, которая будет видеть страдающим своего ребенка. Ее молитва будет направлена на то, чтобы она сказала: «Господь, давай лучше я пострадаю, его освободи». И если это произойдет, будет ли материнское несение креста для нее радостным? Я думаю, да. И это принцип, который действует во всех случаях. Поэтому несение креста может быть и должно быть радостным. А потом ведь у всех у нас есть свои послушания, работа, обязанности, долг. Вот. И у многих, конечно, бывает так, что работа не в радость, да, а у многих это в радость. Это тоже, по сути дела, несение креста, следование за Христом. Поэтому это возможно. И не то, что возможно, так должно быть.
Батюшка, а когда Господь перед тем, как дать заповедь о несении креста, говорит о том, что отвергнуться надо от себя, от своих близких, насколько это отвержение должно быть реальным?
Ну, во-первых, конечно, нельзя говорить так, что понимать это «отвергнуться». Ведь мы должны отвергнуться от того, что нам мешает следовать за Христом. В том числе, если это делают наши родные и близкие. В этом смысле мы должны сделать выбор в пользу Христа. Но это не значит, что мы должны их презирать, относиться к ним с презрением, с унижением или с оскорблением еще как-то. Это значит, это свидетельство о том, что наши родные и близкие только в начале пути к Богу. Поэтому за них надо помолиться. Попытаться вывести их на беседу, с ними поговорить, объяснить. Если человек не может понять слов, значит, надо ограничиться только молитвой. Причем молитва иногда бывает действеннее, чем слова. Вот. Поэтому так. Что касается отвержения себя, ну, по-моему, я уже об этом говорил, что, в принципе, Господь не требует от нас вот истязания, страдания какого-то. Он требует сострадания. Он требует того, чтобы мы набрались терпения и боль чужого человека, утрату чужого человека понесли вместе с ним. Вот такое сострадание Господь принимает. А если мы себе будем намеренно носить какие-то увечья, истязания и так далее, конечно, Богу это не угодно. И даже у апостола Павла это отмечено в его посланиях, что если я, значит, там отдам свое тело на истязание, чтобы и сгорело оно, но любви не имею, как это все будет напрасно. Вот. Поэтому, конечно же, в христианстве на первом месте всегда стоит любовь, которая и призывает нас. Вот как любящее материнское сердце страдает за ребенка, просит переложить эти страдания на себя. Вот. Что двигает? Не только разум, а именно чувство любви к этому, к ребенку. Вот. Так и во всем остальном. Если это чувство любви есть, то тогда человек будет жить по-христиански. Если человек этого чувства лишен, то для него и не сострадание, и страдание, ничто не будет в радости. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы, конечно же, относиться ко всем по-христиански, с любовью.
Прекрасное сравнение с матерью, Батюшка. Спасибо. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Меня слушаете?
Да. Говорите, пожалуйста, вы
Антонина,
в эфире.
Антонина, я вот молитва о детях. Там есть «Господи, прикоснись сердцам детей моих, имена». И крестников моих. У меня нет крестников. Я вместо крестников произношу имена внуков своих. Можно ли так делать или нельзя?
Спасибо, господин.
Ну, никто вам не запрещает поминать внуков вместе с вашими детьми. Но надо отличать, конечно, детей по крови и детей крестных. Если за детей по крови вы отвечаете и за их духовное воспитание, и за их светское воспитание, то за крестных детей вы будете отвечать перед Богом в первую очередь за их духовное воспитание. Что какие вы силы и усилия приложили к тому, чтобы они стали верующими людьми, чтобы они были церковными людьми, какие вы усилия приложили или, может быть, заставили их родителей, чтобы они научили молиться, чтобы они учились готовиться к причастию, к исповеди, чтобы они, у них привилась любовь к изучению Священного Писания, вот, обязанности крестных родителей, ну и, конечно же, молиться. Вот, поэтому в данном конкретном случае я бы поминал внуков на том месте, где я поминал бы своих детей, а за крестников молился бы отдельно.
Спасибо, господин батюшка. Последний вопрос из группы ВКонтакте хочу вам задать. От рабы Божией Татьяны. Стоит ли рассматривать свою светскую работу как послушание? И если да, то каковы ее границы, его границы в профессиональной сфере? Уже ли покорность власти над тобой поставленной, безусловный крест и нужен нам самим для приобретения смирения?
Ну, Господь ведь сказал нам, что когда ему принесли монету, он говорит, кто на ней изображен? Вот, говорит, отдавайте кесарю кесарю, а Богу Божию. На работе надо выполнять те обязанности, которые от тебя зависят. Вот, и через это действительно нести смиренное послушание. И не то, чтобы, если человек просто отбывает как повинность, вот, без интереса, ну, это, конечно, тяга, это мука так работать. Вот. Лучше, наверное, сменить работу, найти то занятие, которое бы приносило тебе удовольствие и радость, и никому не портить жизнь таким образом. Потому что понятно, что если человек на работе чем-то недоволен, то от этого мало пользы не только самому человеку, но и его окружающим. Вот. Поэтому надо, может быть, сменить работу. А воспринимать ее как там, какой-то крест, и который вот надо безропотно нести, тащить, влачить на себе, это может быть та мука, которую нести не стоит. Вот. Поэтому надо выбрать работу по своему сердцу, вот, и чтобы это была радость не только вам, но и окружающим.
Спасибо, господи батюшка. У нас звонок на линии, раб Божий Николай. Здравствуйте, вы в эфире.
Спасибо, господи, здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Батюшка, я хотел задать такой вопрос, что я вот так делаю, и меня тянет, как бы, крестик, когда молишься, то крестик выставлять наружу и прижимать над левым соском груди. Вот, как к этому относиться, и как бы так вот. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господь.
Я, к сожалению, не очень понял вопрос. Это когда человек молится, он сам прижимает, или у него такое стремление, или его кто-то учит? Я, ну, считаю, что
желание надо прижать, наверное, крест к груди, к достать сердцу. Его и прижать к сердцу.
Ну, если такое желание есть, то, наверное, ничего в этом такого зазорного нет. Но дело все в том, что крест, который мы носим, это символ нашего христианского исповедания. И там, может быть, кто-то и ощущает особую благодать от него исходящую. Есть такое желание у человека. Но в христианской традиции, в православии в особенности, мы все-таки на объект молимся. Мы его там не прижимаем. Ведь это образ, например, взять икону, да? Мы, воздавая честь вот этому образу, который видим, воздаем честь первому образу, тому, кто на нем изображен. Поэтому там обнимать, прижимать этот образ в православии не принято. Вот. Точно так же, наверное, и с крестом. Но если есть у кого-то такое желание, то ничего зазорного, я думаю, в этом нет.
Ну, здесь, наверное, батюшка, все-таки есть какой-то акцент на чувственности, то есть...
Ну, если это какие-то эмоции такие, экзальтация, то это, конечно, опасно. Вот православие от этого предостерегает. Вот, к сожалению, в западной традиции такие моменты допустимы. А у нас это все граничит состоянием прелести. Вот, поэтому, конечно же, если это как раз тот момент, то этого надо избегать.
Спасибо, господи батюшка. Вы знаете, в современном мире, особенно в такой среде более светской и молодежной, есть представление о православии как о такой скорбной религии, и вот крест выступает одним из таких первых символов скорби. Что можно было бы сказать в ответ?
Я не совсем соглашусь, что символ скорби. С одной стороны, да, это объект, который связан со страстями Христа. Но с другой стороны, это знамение нашей победы. Это то, чем мы пользуемся в борьбе с сатаной. Поэтому оно должно, наоборот, вселять веру. А потом апостол Павел говорит: всегда радуйтесь, за все благодарите. Поэтому называть христианство скорбной. Другое дело, что ведь как люди, значит, составляют свое такое общее мнение, впечатление о церкви, приходят, видят, например, на богослужениях. Часто бывает вот и в городе монастыри, видят монахов. Ну, понятно, монаху, конечно, ему там, наверное, скалить зубы не очень прилично. Вот. Поэтому люди сталкиваются и во время богослужения со священником, когда идет труд молитвы, в это время тоже там особо не будешь увеселяться. Но есть такие моменты после божественной литургии, когда христиане собираются вместе на какой-то праздник. Эти моменты называются вечерями любви или по-гречески агапы. Вот. И там происходит все. Там можно петь песни, там можно вкусно поесть, там можно выпить, как в монастырях, по монастырскому уставу, красавулю вина. Вот. Поэтому назвать христианство такой скорбной религией я бы не стал. Наоборот, это та как раз и религия, которая вселяет надежду и радость в людях. Вот. О воскресшем Христе. А потом посмотреть вот этот пасхальный период, 50 дней, когда ну, в церковь зайдешь, никогда не увидишь скорбного лица в этот момент. Поэтому это ложное ощущение и впечатление, которое люди о себе, о церкви складывают. Не смущайтесь, ходите в церковь. И потом бывает так, что такая переполняет сердце радость после молитвы, после доброго дела. Надо только попробовать. Как в одной книге я прочитал, вот одного человека попросили: вот мы сидим в комнате, докажи, что есть ветер. Ну, как это сделать? Пока ты не выйдешь на улицу, его не почувствуешь, ты не узнаешь, что он есть, он невидим. Так же и здесь. Почувствовать радость от церковной жизни можно только после того, когда ты в эту жизнь вступишь, проживешь, ощутишь на себе. Вот тогда ты поймешь, что это радость. А так поверхностное впечатление складывать от церкви из тех моментов, которые мы иногда видим, от черных ряс, там, может быть, это не стоит делать.
Спасибо, Господи Батюшка. Хотелось бы вопрос задать о таком суеверном отношении, когда случайно складывающиеся, например, там, объекты или там, деревья в крест начинают как-то особенно почитать, или, допустим, случайно возникший рисунок где-либо. Как к этому относиться? Стоит ли искать крестики или не стоит?
Искать точно не надо. Но если такое событие произошло, хочу вот ответить словами современного такого богослова и проповедника Алексея Алексеева Осипова. Вот. Он сказал такие моменты: не принимать и не отвергать, а набраться молиться и набраться терпения, со временем Господь укажет, это чудо или случайность. Поэтому каких-то особых выводов сразу там впадать в истерику, что вот произошло такое событие, не стоит. Надо помолиться крепко и ждать, когда Господь даст ответ, что это такое.
Спасибо, Господи Батюшка. Время наше стремительно заканчивается, и хотелось бы вас попросить, наверное, сказать только пару слов еще в честь наступающего праздника поздравить наших телезрителей.
Конечно же, всех поздравляю. И хочу напомнить, что хоть и крест всегда связан с такими трагическими событиями христианской жизни, но тем не менее это знамение нашей победы. Поэтому будем его носить. Постараемся быть преисполненными такого благородства, того, что мы имеем возможность быть причастными именно к этому орудию спасения человеческих жизней. Вот. И благодарить Бога за это.
Благословите, батюшка.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Мга, протоиерей Дмитрий Нечипорук. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.